Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Народного радио программа «Другой мир». И с вами в студии я, Людмила Рябцева, и по уже сложившейся традиции наш постоянный гость, священник Алексей Давиденко.
Добрый день.
Звукорежиссер программы Александр Радин. Подходит к концу первая неделя рождественского поста. И этот пост, как и любой другой, это время, когда мы не просто стараемся воздерживаться от употребления определенной пищи, но и стараемся устраниться от злых дел на правую стезю. Вот что говорит о посте святой Иоанн Златоуст. «Ты постишься? Вырази это самими делами твоими. Какими делами? Если увидишь бедного, окажи ему милость. Увидишь врага, помирись с ним. Если увидишь друга, совершающего похвальные дела, не завидуй ему». И сегодня мы решили поговорить о том, что же нам мешает совершать эти добрые дела и расчистить дорогу для них самих. То есть о гордыне. И уже без дальнейших предисловий, отец Алексей, давайте начнем с определения гордыни. Что же это есть такое?
Если мы с вами попробуем заглянуть в прекрасное издание православной энциклопедии, которое по благословению святейшего патриарха Алексея II было начато уже более 10 лет назад, и к нынешнему времени вышло уже около 20 томов, то в 12 томе мы найдем слово «гордость», и увидим там достаточно такую краткую и общую формулировку. Мы там прочитаем, что гордость – это один из главнейших человеческих пороков. И, наверное, такая общая формулировка не удовлетворит, может быть, всех. И далее авторы энциклопедии предлагают нам, для того, чтобы понять это слово более глубоко, его греческий оригинал. Слово «гордость» по-гречески звучит как «иперэфония». Вы, наверное, уже слышите в этом слове приставку «ипер» или «гипер», то есть что-то над. Это слово в русском языке, вот эта «над» приставочка, она как раз передается словами «высокомерие», «высокомнение о себе», «высокоумие», то есть «над кем-то возвышение». И действительно, мы, когда видим гордого человека, мы, во-первых, видим его, то есть определяем, что человек горд, как правило, именно другого, а не себя самого. Мы видим, что он ведет себя надменно, высокомерно, он превозносится, он осуждает, он произносит суд над другими людьми. И в этом смысле действительно следует вот этому одному из главнейших пороков, как это описано вот в 12-м томе православной энциклопедии, о котором я только что сказал. Действительно, синонимов у слова «гордость» очень много. Если мы посмотрим в словаре Ожегова, например, или в каком-либо другом, то список синонимов будет в 2 или 3 строки. Там и спесь, и спесивость, и надменность, и надутость, и все те же упомянутые высокомерие, высокоумие и так далее. И, наверное, каждый из этих слов есть некая грань такого печального явления, как гордыня. Если попытаться давать все же некое богословское определение, богословско-святоотеческое, может быть, даже, то гордыня есть противление Богу. Гордыня есть противление заповеди. Гордыня есть противление любви как таковой. Гордыня есть противление добру. Гордыня – это выбор себя, а не ближнего. Выбор своего «я», а не Бога. Выбор своих интересов, а не интересов других. Вот вкратце, наверное, так можно было бы определить гордыню. Естественно, что мы с вами рассуждаем в рамках христианской нравственности. Если мы выйдем за эти рамки, то, наверное, кто-то, может быть, даст и другое определение гордыни. Мы еще раз подчеркиваем, что здесь мы рассуждаем об этом явлении духовной жизни именно с точки зрения христианской морали, христианской нравственности.
Вы употребили сразу два слова – гордыня и гордость. Вот в европейских языках это понятие, оно обозначается обычно одним словом. В нашем же языке эти понятия разведены, причем одно используется исключительно в негативном смысле, второе может иметь и положительную окраску. Так вот, когда гордость уместна, а когда гордость – это гордыня?
Действительно, очень правильно подметили, европейские языки в этом смысле более монолитны, и слово «гордость», «гордыня» обозначается, как правило, действительно одним каким-либо словом. И русский язык, в данном случае, и вообще славянские языки, они более, может быть, тонко различают вот эти явления. Это то же самое, кстати, и в греческом языке. Если мы посмотрим все те места в Священном Писании, где в русском переводе стоит слово «гордость», «гордиться», «горделивый человек», то мы не обязательно увидим вот это слово «иперефония», а можем увидеть и другие слова. Также и в русском языке, и вообще в славянских языках. Да, действительно, слово «гордыня», как правило, употребляется в негативном контексте. Когда хотят сказать, что человек горд, именно в том смысле, чтобы обличить его во грехе, к чему мы, конечно, не призваны, то говорят, что у него гордыня, или у него непомерная гордыня. Если человек хочет обличить себя, он скажет: у меня непомерная гордыня. Но непомерная гордость уже даже звучит уже не так, как следовало бы. Да, действительно, гордость может быть и положительно понимаемая. И, конечно, первое, что приходит на ум, это гордость за свое отечество, за своих детей, гордость за успехи, которым, может быть, ты сам напрямую не имеешь отношения, но успехи тех, кто близок тебе, хотя бы потому, что живет с тобой в одной стране. И здесь очень важно, действительно, чтобы вот это положительное понимание гордости не переходило все-таки опять в ту же самую гордыню, потому что можно использовать даже и чужие успехи для того, чтобы гордиться. Я потомок Пушкина, Достоевского и Тургенева. Они все были русские великие писатели, и вот я такой их потомок. И сам при этом не читал ни Пушкина, ни Достоевского, ни Тургенева. Конечно, такая позиция была бы очень неправильной. Вот поэтому, действительно, мы с вами, говоря по-русски, а не на европейском языке, различаем гордость и гордыню. Хотя человек на исповеди, когда он раскаивается, он может и так называть свой грех. Он может говорить, что «каюсь в гордости» и «каюсь в гордыне». И священник, конечно, его поймет.
Вот тут бывает такая очень тонкая грань между гордостью и гордыней. Должен ли человек гордиться своими достижениями? Ведь все-таки необходимо положительно оценивать свои труды, если они действительно таковы.
Есть такие размышления, в частности, митрополита Антония Сурожского. Я передам эти размышления своими словами. Он примерно говорит следующее, что человек, единственный в творении, призван любить себя. А в каком смысле? Ну, например, мы видим в Священном Писании сравнение, что ты должен любить ближнего, как самого себя. Хотя мы как-то в одной из передач говорили, что это, скорее всего,
некая, хранительная была функция.
Да, некая такая божественная ирония, что ты любишь себя, но ты имей силы полюбить и другого. Но, тем не менее, такие слова есть. Вот, и поэтому, когда человек гордится собой, то правильно было бы, чтобы гордиться и не согрешить при этом, правильно было бы понимать это как гордость за те дары Божии. Это, в общем-то, совершенно хрестоматийное такое святоотеческое правило. Воздавай хвалу всегда Богу, а не себе. И таким образом можно уберечься от согрешения. Да, хороший, замечательный, прекрасный, профессиональный музыкант, который очень хорошо, виртуозно владеет своим инструментом, чувствует музыку, он выходит на сцену, конечно же, он понимает, что ему рукоплещут за его виртуозное исполнение, и не только за техническое исполнение, но и за то, как он передает настроение той музыки, которую он исполняет. Он это понимает, естественно. Но если он при этом говорит: «Господи, слава тебе за то, что ты мне дал такую возможность нести вот эти звуки вот этим людям», гордится ли человек своими дарами? Ну, наверное, гордится в каком-то смысле. Но он все равно, тем не менее, хвалу воздает Богу. И таким образом делает безопасным свой путь вот такого творческого делания.
Вы сказали, что мы легко распознаем гордого человека, мы его видим. Но при этом мы гораздо реже видим эту гордость в себе, и нам сложнее ее идентифицировать.
О чем есть хрестоматийная притча евангельская?
А именно?
А именно о бревне и маленькой-маленькой занозе.
Да, совершенно верно.
В глазах.
И, наверное, мне кажется, нам будет проще идентифицировать гордыню в себе, если посмотреть на ее производные. То есть на самоуверенность, неуступчивость, зависть, ревность, нежелание унижаться, просить о помощи. То есть такие, казалось бы, достаточно простые вещи, но их гораздо проще в себе, мне кажется, обнаружить.
Да, вот замечательное слово. Мы как-то с вами вне рамок эфира говорили, и вот, ну, может быть, настало время в рамках эфира это сказать. Замечательное славянское слово «надменность», которое часто нами ошибочно на слух воспринимается как «над что-то». «Над» – вот «над чем-то». Здесь корень «дметь» или «дуться». Поэтому «надменность», если перевести это слово на русский, это «надутость». И вот это самый замечательный такой критерий, когда человек надут внутренне, вот он величавым взором озирает всех тех, кто рядом с ним, начальственно, величественно, властно. Да, конечно, здесь сразу видно вот эта надменность или надутость. Человек в себе, вы правы, и об этом притча как раз евангельская, когда некий видит бревно в глазу брата своего, естественно, аллегорически. Сучец.
Да,
а в своем не видит бревна. Вот, естественно, что эта притча продолжает действовать евангельских времен совершенно неотменно, неотменительно. Вот, и поэтому как нам различать? Мы видим, что ближние наши, вокруг нас, наши члены нашей семьи, люди, с которыми мы работаем в коллективе, вообще просто люди, которые встречаются нам утром, когда мы едем на работу или возвращаемся с работы. Если все то, что происходит вокруг, вызывает в нас раздражение, недовольство, нам все время кто-то мешает сесть в метро, например, или в автобусе, нам все время мешает кто-то выйти, кто-то мешает быстренько взбежать по эскалатору, кто-то мешает на работе позвонить, воспользоваться ксероксом или еще что-то тому подобное. Если человек не может воспринимать это спокойно, если он постоянно раздражается, если он считает виноватым в том, что в жизни все не так, кого-то другого, если даже радостные события, которые происходят в жизни, человека не удовлетворяют и не радуют его, конечно, уже можно задуматься о том, что такой человек недалек от этой самой гордости, от самовозвеличивания такого, от эгоцентризма. Ведь гордость иногда понимается как поставление своего «я» в центр мироздания, что вот «я», а вокруг меня весь мир вращается, в том числе и Бог даже. Он вот где-то на периферии этого мира пребывает, но в центре «я» все-таки. Мое «я», моя личность, моя очень важная персона. И если это так, ну, конечно, очевидны совершенно эти критерии.
А откуда в человеке вообще возникает это желание помериться своими достоинствами и недостатками с другими? Ведь это же настолько неочевидные вещи. Если ты специалист, к примеру, в какой-то области, то ты можешь по результатам работ сравнить, насколько ты лучше или хуже делаешь что-то, чем другой человек. Но сравнить свой внутренний мир с миром другого человека, по-моему, это вообще задача нереальная. И тем не менее это вот...
В том-то и дело, что гордость компенсирует недостатки этого внутреннего мира. В том-то и дело, что когда человек видит гордость, она ведь идет рука об руку с тщеславием, самолюбием, с завистью. И когда все тот же наш наименованный гордец, он видит кого-то рядом, у которого, пусть даже в другой области, я физик, а он лирик. Вот у него в лирической области дела идут лучше, чем у меня в физической. Казалось бы, несопоставимые вещи. Но лирик ничего не понимает в физике, а физик в лирике, может быть, ничего не понимает. Хотя, конечно, это условное разделение. Но, тем не менее, у него дела идут лучше. Мне никак не дают Нобелевскую премию за мои физические изыскания. А тот уже издает 5-й том своих сочинений. Как это так? Почему меня не признают? Здесь вы прекрасно понимаете, что здесь вот это внутреннее ощущение человека, оно выходит за рамки рода его занятий. И оценивается вообще уже некая успешность, некая востребованность человека. Естественно, что гордость, вот как я уже сказал, я повторю, она просто компенсирует вот эти внутренние недостатки. Ну, как это так? Почему он 5-й том издает? А я зато вот это и это. И вот это все то, о чем я горжусь, оно компенсирует еще будущие 10 томов того лирика, который будет их издавать.
Но при этом многие гордость сейчас идентифицируют с такой частью, как, например, самодостаточность. А самодостаточность – это основной критерий успешного человека в современном мире.
Ну, это очевидная просто подмена понятий. Самодостаточность в каком-то смысле понимаемая, может восприниматься и как положительная черта, потому что человек ответственен за свою жизнь, человек ответственен за своих близких, за свою семью, он должен их кормить, поить, греть, холить или леять. Естественно, при этом он должен иметь некий уровень знаний, некие навыки, с которыми он идет, работает, получает свою зарплату, кормит свою семью. И в этом смысле он может быть самодостаточным. Так это даже требование к человеку. И с христианской точки зрения он именно таким и должен быть, самодостаточным. Но не самовозвеличивающим себя за эту свою самодостаточность. Если человек самодостаточен, благодари Бога, что Господь тебе дал возможность и руки, и ноги, и голову, чтобы ты мог кормить свою семью.
Но очень часто бывает, что самодостаточный человек понимает себя, что мне никто не нужен больше. И тогда это ведет к одиночеству, и в дальнейшем, в принципе, вместо того, чтобы оказаться на вершине мира, он оказывается даже ниже уровня моря.
Да, это немножко другое.
По степени отчаяния.
Да, это уже не социальная самодостаточность, а некое внутреннее такое обособление. Действительно так.
Да, и вот именно она как раз гордость
и ближе. Это как раз, да-да-да, именно та самая гордыня, которая поставляет свое «я» на пьедестал, которому человек начинает служить, вот этому своему «я». Человек в каждом своем поступке желает получить некую такую галочку, некий балл такой себе в зачет по любому поводу, чтобы о нем хорошо отозвались. Это как раз вот тщеславие, такой тщетной славы человек желает от людей, чтобы о нем хорошо подумали. Он готов даже выстраивать какую-то цепочку своих действий, чтобы привести к какому-то конкретному результату, чтобы о нем именно так подумали, чтобы о нем составили именно такое мнение, хотя он не таков. Но вот это действительно то самое горделивое обособление, которое приводит человека просто к гибели духовной.
И при этом можно заметить, что если большинство людей спросить, нужно ли бороться с вредными привычками, то они ответят, что да, нужно. Но если спросить то же самое большинство, нужно ли бороться с гордыней, с гордостью, то вряд ли мы получим такой же ответ. Так вот, откуда возникает такое нежелание работать над собой?
Вот вы назвали два слова, и в них, мне кажется, кроется ответ на ваш вопрос. Потому что с гордостью правильно понимаем, и действительно не надо бороться. Нужно гордиться своим отечеством, нужно гордиться своими детьми, своими родителями. Можно и нужно, потому что здесь слово «гордость» вполне спокойно можно заменить словом «уважение», например, к родителям. Вот. И когда речь идет о борьбе, то, разумеется, нужно спросить человека, ты хочешь ли бороться со своими пороками, главнейшие из которых – гордость или гордыня. Это уже немножко по-другому будет вопрос звучать. Если человек вообще с пороками не считает нужным бороться, ну, тогда здесь вопрос уже и не о гордыне.
Часто возникает как раз ощущение, что именно гордыня не такой уж порок, а чуть ли не двигатель прогресса.
Именно в связи с подменой понятий, потому что представляется себе, что человек должен быть гордым, как вот у нас воспитание было построено в недавнее время. Все должны быть правофланговыми, все должны быть твердыми, верными, крепкими. Это правда, ведь это так и должно быть. Это правда. Каждый человек к этому призван, чтобы во всей полноте реализовать те таланты, которые Господь в него вложил. Это верно. И здесь вот как раз происходит вот та самая лукавая, дьявольская, даже можно, если уж так своими именами все называть, подмена понятий. Человек призывается не к тому, чтобы гордиться собой. Вовсе нет. Святые отцы однозначно указывают, что гордыня – это первейший грех. Именно из-за гордыни пал первейший когда-то из ангелов, то есть дьявол. Именно гордость стала первым грехом. Именно вот это искажение воли, которая была направлена к Богу, а потом стала направленной от Него, сделала величайшего, первейшего из ангелов врагом Богу. Поэтому здесь просто нужно различать то, о чем мы говорим. Если человеку предложить бороться с пороками со своими, если человек знает, зачем ему нужно бороться со своими пороками, потому что часто так бывает, что мы свои пороки очень любим. Они приятные, они создают нам некий комфорт такой наш внутренний, они создают некую такую сбалансированность внутреннюю. вот, что человек уже даже не хочет с ними расставаться, начиная от каких-то простых, там, курения, алкоголизм, там, какое-то более сложное, может быть, явление такое в жизни, и заканчивая какими-то тяжелыми пороками внутренними, которые крушат, ломают судьбы в семьях, вообще в отношениях с близкими. Вот так.
Мне кажется, гордыня еще во многом воспринимается как своеобразная броня от мнений окружающих, да, людей. Вот вы упомянули о том, что человек должен быть крепким. Крепким, но в то же время не черствым. Вот я бы хотела привести цитату из «Сталкера», который говорит, что пусть они поверят в себя и станут беспомощными, как дети, потому что слабость велика, а сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черст. Когда дерево растет, оно нежно и гибко, а когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия, потому что то, что отвердело, то не победит. И здесь Андрей Тарковский использовал сразу две вещи, две мудрости. И христианскую, с одной стороны, будьте как дети,
и житейскую.
И восточную, потому что вот как раз наблюдение и сравнение с деревом – это сказал Лао Цзи о жизни.
Да, конечно, Андрей Тарковский при всей его талантливости для нас вряд ли представляется неким экспертом по тому вопросу, о котором мы сейчас говорим, при всем уважении к его режиссерскому таланту. Действительно так. Мы с вами только можем сказать, что те интуиции, которые, очевидно, прослеживаются вот в приведенной вами цитате, они могут быть, конечно, и христиански осмыслены. Действительно, гибкость, но не слабость, как там сказано, а смирение, которое не есть слабость, как многие, к сожалению, думают, подразумевая под смирением некое всепрощенчество в некоем таком толстовском прочтении, и такое всеугодничество какое-то, всесоглашательство. Это далеко от смирения совершенно. Вот. Если говорить именно о гибкости и смирении, в том контексте, в котором мы сказали, да, это может быть действительно и осмысленно христиански.
Я немножко поясню, почему я привела именно эту цитату, наверное, выдернутая немножко из контекста, она звучит специфически, но это внутренние размышления сталкера на слова других героев о том, что стыдно молиться, стыдно унижаться, стыдно вести себя таким образом, и он говорит, что это вы из гордости.
Да, конечно, конечно. Здесь всегда очень важен контекст той фразы, которую мы приводим в качестве цитаты. Это правильно.
И, наверное, самый главный вопрос нашей передачи, вот когда мы уже осветили гордыню со стольких сторон, как же с ней бороться?
Очень хорошо вы сказали, такая парадоксальная фраза «осветили гордыню». Святые отцы называют человека, находящегося в гордыне, который думает, что богат, при этом он нищ, который думает, что он находится во свете, и при этом он находится во тьме. Ну вот если мы действительно какой-то лучик света в эту тьму привели, то тогда, может быть, действительно осветили гордыню некоторым образом, осветили понятие этой гордыни. Да, ну, методы борьбы, если говорить в двух словах, один из почти что наших современников, живших в 20 веке, это священник Александр Ельчининов, в своих дневниках писал примерно такие слова, что гордыня побеждается трудным покаянием и постоянным утруждением себя трудами веры, трудами молитвы, трудами такого самопринуждения против этой гордыни. Это я уже немножко, конечно, его слова расширяю. Трудным покаянием, вот его слова. Трудным именно, трудным. Некоторые святые отцы говорят, что если ты сам не смиряешься, если ты сам не борешься со своей гордостью, в греховном смысле, конечно, то Господь тебя будет смирять невольными скорбями. Вот еще один из ключей для борьбы с гордостью. Но первейшее, конечно, что человек должен сделать для себя, понять, это то, что он горд. Хотя бы для этого, хотя бы для начала вот это он должен сделать. Он должен почувствовать и увидеть в себе, что ты горд. ты свое «я» превозносишь над другими. Ты считаешь себя хотя бы хоть в чем-то, но лучше других. Ты считаешь, что если ты не лучший лирик, то хотя бы лучший физик, например. Если ты не самый лучший муж, то, по крайней мере, ты самый лучший отец, может быть. Или ты, если не самая лучшая супруга, то самая лучшая мама. И так далее. Если человек хотя бы в чем-то себя превозносит вот таким образом, я призываю наших слушателей именно понять правильно. Человек обязан быть лучшей матерью или лучшим мужем или лучшим отцом. Он обязан это делать. Но воспринимать это он не должен как свою собственную заслугу и воздавать себе хвалу за эту заслугу. Здесь очень уместны слова Спасителя о том, что даже если мы все исполним, мы должны понимать, что мы сделали только лишь должное. То есть то, что и так нужно было сделать. Быть хорошим отцом – это обязанность отца, а не его какая-то сверхдолжная заслуга. Быть хорошей матерью – это обязанность матери, а не нечто, выходящее из ряда вон. Поэтому даже уже само признание в себе, да, что-то я горделив, это уже большая такая победа над гордостью. А святые отцы говорят, что грех, будучи обнаруженным, уже наполовину побежден. Уже наполовину побежден. Если человек признает себя, да, я горделив, он начинает несколько более внимательно относиться и к своим мыслям, и к своим поступкам, и к своим словам, и к своим отношениям с окружающими, со своими ближними, с теми, кто рядом, в семье. И так вот потихонечку побеждает в себе эту страсть. Если это так, то здесь Господь такому человеку обязательно помогает, потому что самому человеку с гордыней не справиться, это однозначно совершенно. Для того и пришел Спаситель, чтобы человеку, каждому помочь на пути вот этой борьбы со своими страстями, в том числе и с главнейшей из них гордостью.
Наверное, хочется спросить о важности постепенности в этом процессе, потому что если взять учение святых отцов, то они уже излагают подчас иногда конечный результат своего духовного делания на протяжении всей жизни. И человек, попытавшись поднять вот эту вот взять для него неберущуюся высоту, он часто оказывается в плену, опять же, той же самой гордости в своем желании, что я могу сразу и выше головы. И в то же время в отчаянии, потому что он этого сделать просто не может.
Да, человек очень удивительное существо, потому что он в состоянии гордиться своей гордостью, он в состоянии гордиться своим тщеславием, тщеславиться своей гордостью, гордиться своими грехами, что его грехи самые-самые. Вот. Поэтому действительно каждый из нас, особенно те, кто делал хоть какие-то шаги в духовной жизни, прекрасно понимает, что человек себя обмануть может очень и очень легко. Он легко выбирает для своей души какое-то комфортное состояние, легко убеждает себя в том, что ну вот и это может быть хорошо, да и вот это, наверное, неплохо во мне, да и вот с этим, наверное, не очень-то надо бороться. А вот тут еще такой сильнейший пример, как все. Ну, все же так, ну, вот и я, наверное, так. И, в общем-то, я не выбиваюсь из общей массы, и как-то, в общем-то, ну, все неплохо. И таким образом, вот эта борьба, которая должна вестись бескомпромиссно, она просто замыливается, и ничего не происходит. Просто некие рассуждения о том, что, ну, вот, да, есть какая-то отвлеченная гордость, ну, вот, возможно, она, конечно, есть и во мне, говорит себе человек, но действительно реальных каких-то процессов борьбы не происходит. Ну, и, конечно, да, разумеется, борьба должна быть постепенной. Конечно, когда мы читаем какую-то аскетическую литературу IV века, где говорится о том, что молящиеся воспаряли на воздухе во время молитвы, конечно, нам не нужно стараться то же самое повторить сейчас, немедленно.
Что такое реальный процесс борьбы тогда?
Реальный процесс борьбы – это ежедневная борьба вот со своим собственным возвышением, со своим собственным эгоизмом, эгоцентризмом. Я приведу слова святого праведного Алексия, старца московского, Мечева, мощи которого почивают в храме Косьмы и Дамиана на Моросейке. Он говорил так, что у человека два врага. Это яшка и окаяшка, подразумевая под первым самого человека я, а вторым называя дьявола. Яшка и Акаяшка, вот два врага человека. Вот с ними-то в ежедневной борьбе, а в чем заключается эта борьба? Второй предлагает первому сделать нечто противное заповеди Божией, противное любви. И человек своей волей, усилием своей воли отказывается это делать, понимая, что это греховно. Вот это и есть ежедневный процесс отказа от зла. Зла, живущего в самом человеке. И так постепенно человек преображается силой Божией, становится человеком смиренным, а не гордым.
Я думаю, настало время пригласить наших радиослушателей к нашей беседе. Я напоминаю, телефон прямого эфира 668-2098 и 629-0873. Код Москвы 495. Существует такая фраза, что гордому монаху демоны не нужны. Это сказал святой Иоанн Климакус. Что под этим подразумевается? И, в принципе, я думаю, не только монаху, но и, как говорил старец...
Да, там речь шла о монахах именно, да.
Что вообще и человеку тоже не нужны.
Это можно говорить, да, о любом человеке. Ну, очевидно, гордость проделает всю ту работу, которую проделывают те самые поименованные в этой цитате демоны. То есть, искушают человека к греху. За них все это делает гордость. Она человека заставляет тщеславиться, она человека заставляет завидовать, она человека заставляет, простите за тавтологию, гордиться, а тем самым противопоставлять себя Богу. Конечно, такому человеку никакие внешние искусители не нужны.
У нас поступил уже первый звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а можно вам несколько вопросов задать, небольших, а то вам трудно дозвониться?
Попробуйте, давайте.
Вот первый... Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
Да.
Вот мне немножко непонятно, вот как Господь может противиться гордым? Что такое противиться?
А как смиренным дает благодать, вы понимаете?
Ну, это, в общем, немного понимаю.
Ну да, когда мы должны что-то принять от Бога, да, то это обычно более понятно, действительно.
Вот, а второй вопрос. Угу. Вот в притчах Соломонова говорится... что это самое начало премудрости страх Господень есть. Угу. А это Давид говорит, что работайте Господеви со страхом и радуйтесь ему с трепетом.
Да.
То есть вот здесь говорится о страхе.
Да.
Но Бог-то есть любовь.
Да.
Иоанн Богослов говорит, в любви нет страха. Вот как сочетать страх и любовь к Божью. Вот как бы так. Как. Почему страх? И еще вопрос. Имеет ли возраст душа? Вот умирают младенцы и умирают старцы. Вот апокриф говорит, что душа должна быть возраста Спасителя, 33 года. Что говорят богословы? И еще, пожалуйста, вопрос. Просто трудно дозвониться. Значит, родился человек, Господь знает все о человеке, и когда он умрет, и что с ним будет. Но у человека свободная воля. Как сочетается вот промысел Божий о человеке и свободная воля?
Да. А скажите, пожалуйста, вы ходите в храм?
Да.
Да. Помолитесь. А вы не пробовали священнику задать этот вопрос?
Вот, вы знаете, я просто вам скажу, я очно, я больной очень человек, я инвалид первой группы.
Так.
Хожу очень редко в храм.
Ага.
И только
возможности нет такой.
У меня нет возможности. Спасибо большое.
Угу, понятно. Ну, прозвучало столько вопросов, что, в общем-то, даже не знаешь, с какого начать. Ну, для начала. Конечно, то, что Бог гордым противится, слова апостола Якова из его послания, здесь нужно понимать, разумеется, в некоем таком дидактическом ключе. Это не значит, что Бог предпринимает некие такие попытки воспрепятствовать какому-то, какой-то свободной воле человека, хотя в некоем таком спасительном усмотрении, конечно, Господь может через ангела-хранителя человеку как-то вот, ну, посылать некие знамения такие, что он должен остановиться. Бог гордым противится по сути, вот как это нужно понимать, да, то есть гордость противна Богу. Гордость есть мерзость перед ним. Гордость есть противление Богу как таковому. И естественно, что это противление для Бога есть нечто такое, чему вот Бог противится, да, согласно этой цитате. Ну, а смиренным дает благодать. Вот наша радиослушательница, в общем-то, понимает. Хотя, наверное, тут вопрос может быть, а как же Господь дает благодать и в чем она выражается. А что касается страха, то... В любви нет страха, это одно, А начало премудрости – страх Господень. Это другое. О двух разных страхах речь идет. В любви нет страха, страха за себя, страха что-то потерять. В начале премудрости, которое есть страх Господень, есть страх нарушить союз любви с Богом. Вот в чем этот страх заключается. Страх потерять эту любовь Божию. Вот что такое страх Господень. Поэтому здесь совершенно о разных вещах речь идет. Да. Так. У нас еще звонок, да?
Да,
ну, мы сейчас после этого звонка еще раз ответим.
Угу. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да,
Вадик, это я, да?
Да, это вы.
Вы знаете такого священника Павла Бура, слышали?
Нет, не слышал.
А, не слышали, да. Но вот он выступал на Народном радио.
Да.
У него очень горячие были проповеди.
Да.
Дело в том, что задавали вопросы на Народное радио.
Да.
А вот, в частности, Владимир Робертович Онищенко передачу ведет, давайте посоветуемся.
Угу.
Священнику отцу Сергию, знаете, он выступает тоже, да?
Да, знаю.
Один, значит, говорит, что спрашивайте у патриархии,
так.
А другой говорит, спрашивайте руководство радиостанции.
Так.
Где же все-таки можно найти истину-то? У него проповеди такие горячие были, патриотические очень, знаете, они нужны.
Угу. Да. Ну, честно говоря, я не очень представляю, о чем вопрос и в чем ситуация, по поводу чего нужно узнавать, я не очень понимаю.
Я думаю, это скорее прозвучало благодарность.
Да, может быть, я не знаю.
В адрес радио.
Наверное, нужно спрашивать у тех, кто владеет информацией по этому вопросу. У нас еще один звонок.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Можно спросить вот именно про первого гордеца? Имеют ли, так сказать, по учению православной церкви ангелы свободную волю? Как я слышал, нет. Тогда почему вот...
А откуда вы это слышали?
Ну, по-моему, по радио, по Радоне же это говорили, что они имеют, по-моему, ангелы свободной воли.
Ну, если вы задаете такой научный вопрос, то и аргументация должна быть научной, конечно. Так, у нас связи нет, да, уже с радиослушателем. Ангелы, в каком смысле, если вы где-то слышали это на радио, или кто-то отвечал на вопрос, когда размышляют об ангелах света, об ангелах Господних, то говорят следующее, что они настолько утвердились в добре, что уже не могут согрешить. Ну, если утверждение в добре – это ограничение свободы, то, наверное, кто-то может сделать такой некий, просто логический некий такой вывод, схоластический, что, наверное, некой свободы лишены. Но я бы сказал это так, это свободный отказ от зла. И в этом смысле ангелы, конечно, не лишены свободы. А иначе как бы они служили Богу? Всякое служение есть свободное избрание этого служения. Поэтому я думаю, что наш радиослушатель просто, наверное, не совсем корректно понял то, что он слышал. У нас еще один звонок.
Да, добрый день.
Здравствуйте, дорогой батюшка. Здравствуйте. Я думаю, что радиослушатель все понял. Я думаю, что просто, может быть, он не так четко высказался,
да.
Что вы не поняли.
Вы хотели бы подкорректировать
вопрос.
Нет,
у меня свой вопрос.
Угу.
Дело в том, что... Это Марина.
Да.
Дело в том, что действительно иногда батюшки настолько так вот, как бы вот так вот выкручиваются по-иезуитски. Вы
да.
Меня простите, бывает такое, что получается, что чтобы по их словам, чтобы находиться в рамках христианского вероучения,
да.
То можно быть просто нечестным, можно обмануть ради какой-то...
Я что-то не слышал таких священников, которые призывают к тому,
нет,
чтобы
нет.
Можно было обмануть.
Ну, вот, допустим, смотрите. Хорошо, спросили на радиостанции РСН у батюшки Андрея Лоргуса
угу.
Про ювенальную юстицию. Говорит,
да.
Вот это ведь
угу.
Очень опасно. Он сказал,
угу.
Позвольте.
Угу.
Прямо от его интонации, позвольте.
Угу.
А что же здесь опасного? Позвольте
да.
Как-то.
Да.
Если, это если будут специальные органы, юристы, подготовленные,
угу.
Педагоги с юридическим образованием, будут заниматься нашими детьми,
угу.
Чтобы не случилось ничего. Зачем же, позвольте? Так что нет, вы знаете, что все-таки это, такое бывает. И вчера тоже Валентин
Ну, а в том, что он сказал, в чем вы видите?
Я вижу, что
он свое личное мнение высказал.
Он хотел сказать, что вот он священник, и ему видно. А люди просто по-простому сказали, вот будет честно или нечестно священникам принимать вот эти нововведения в нашем государстве. Он сделал вид, что это мы не понимаем вообще, в чем состоит наша
Я думаю, что у вас вопрос не про отца Андрея.
А мой вопрос к вам.
Да.
Еще один. Вот скажите, пожалуйста, если бы в свое время, во второй половине 30-х годов, Сталин не избавился от троцкистов и от самого Троцкого, существовала бы Россия?
Ну, это вопрос, наверное, не к священнику. Это, наверное, нужно спрашивать историка. Я не думаю...
История, как известно, не терпит сослагательного наклонения.
Да, совершенно правильно. Никаких «бы» в истории не бывает. И потом, я думаю, что судьба России от личности Троцкого, как создателя, например, Красной Армии, как одного из лидеров партии большевиков, конечно, во многом зависела. Но я думаю, она в большей степени и всегда, и сейчас зависит от промысла Божия и от чистоты сердец тех, кто населяет эту самую Россию, нашу страну. Вот. Поэтому, мне кажется, не надо преувеличивать роль такой личности, как Троцкий, Лев Давыдович, в истории нашей страны. Я не знаю, что бы было бы, если бы не было бы Троцкого. Это то же самое, что задать вопрос, а если бы Сталина бы не было, то как бы вот наша Родина бы победила бы в войне, например, или нет? Действительно, я согласен с ведущей, здесь история не терпит сослагательного наклонения. Было так, как было. И еще раз повторюсь, что мы с вами встречаемся в прямом эфире в рамках передачи «Другой мир». Она именно так и называется. И мы стараемся здесь, насколько это возможно, приоткрыть вот ту самую завесу между миром этим и другим миром. Цель, чтобы каждый немножко поднял глаза от земли и посмотрел на небо. А исторические перипетии, наверное, все-таки не наша задача. Надеюсь, что Марина не воспримет это как уход от ответа. Еще раз повторяю, что здесь вопрос исключительно историографический, я бы даже сказал. Не столько исторический, а историографический. Ну и не совсем по адресу все-таки.
Я думаю, мы попробуем ответить на последний звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
У меня, собственно, не вопрос. Я хочу сказать вот молодому человеку, который перед этим сейчас вот интересовался священником Павлом Буровым.
А вы знаете, да?
Да, действительно, очень были жаркие, патриотические, за душу берущие беседы.
Угу.
Так вот, храм Живоначальной Троицы на Шаболовке. Если молодой человек меня слышит, угу, то он очно может с этим батюшкой пообщаться.
Там служит вот названный священник. Угу, замечательно, вот спасибо. Наша радиослушательница помогла нам в ответе на вопросы.
Спасибо большое. Я думаю, настало время уже подводить итоги нашей передачи. Что можно посоветовать нашим радиослушателям в их личной борьбе с гордыней?
Прежде чем подводить итоги, у нас остались неотвеченные вопросы. Я прошу наших радиослушателей нас извинить, потому что рамки эфира нас подгоняют. И все те вопросы, на которые мы сегодня не успели дать ответ, они могут быть подняты в другой передаче, и вы можете позвонить, еще раз спросить. У нас такие случаи уже были. Человек, который на вопрос которого мы не успели ответить, звонил еще, и мы отвечали. Так что, пожалуйста, мы просим наших радиослушателей это сделать, если они хотят услышать в эфире нашей передачи ответ на их вопрос. Ну, а выводы, по большому счету, уже прозвучали. «Бог гордым противится», говорит апостол Иаков. «Если не желаешь, чтобы Бог противился тебе, а ты противился Богу, то будь смиренным». Что означает смирение? Корень этого слова – мир. А отнюдь не, вот как мы уже говорили сейчас во второй половине нашей передачи, отнюдь не всепрощенчество, всесоглашательство, всепоклончество и какое-то всеугодничество. Нет. Корень этого слова – мир. Смиренный человек имеет мир с Богом, с ближними и с самим собой. Смиренный – это тот, кто знает правду о себе, видит ее и принимает, что очень важно. Потому что можно видеть эту правду и отказываться ее принимать. Человек может сказать себе: «Я инвалид, у меня нет ноги». Но он не может себе сказать часто: И это гораздо сложнее сказать. Я духовный инвалид, у меня нет смирения. Это все равно, что нет сердца, нет души, а только лишь вот этот мраморный пьедестал, холодный, каменный, тяжелый своего «я», который давит на душу. Поэтому не желаешь, чтобы Бог тебе противился, не желаешь сам противляться Богу. Будь смиренным, то есть обрети мир. Обрети мир. И этот мир не тот, который здесь, по словам Спасителя, а тот, который сам Господь дает. Мир, который по удивительному такому сравнению святых отцов представляет собой как бы некое озеро, в глади которого отражается небо. И какой бы камень ни был брошен бы в это озеро, пройдут лишь несколько волн, несколько кругов, камень утонет, а гладь вновь восстановится, и опять в ней будет отражаться вот это лучезарное небо. Вот такой, если будет наша душа. Некоторые наши радиослушатели могут сказать: да, это хорошо, это красивые слова, но как ежедневно это делать? Тоже выводы прозвучали. Если мы просто будем добрыми, хорошими, порядочными людьми, и при этом не просто так, а Христа ради, помня о том, что мы в Бога богатеем, по слову Священного Писания, то есть для Бога это делаем, не ради своей корысти, не ради своей славы, не ради своего тщеславия, не ради своего имени, не для того, чтобы нам люди сказали: посмотрите, какой он хороший, или какая она хорошая, или какая она славная, или какой он замечательный, а для того, чтобы угодить Богу своими поступками, чтобы Божию любовь принести в мир через свои поступки, через свое смирение. Ведь смириться – это значит дать свободу другим, быть такими, какие они есть. И если мы через свои поступки, через свои слова, через свои мысли, через чистоту своего сердца, насколько это возможно человеку, будем проводить вот эту божественную любовь в мир, то тогда мы обязательно поборем всякую гордыню.
Мне кажется, можно еще добавить то, что поскольку нам приходится бороться с гордыней ни день, ни два, это, к сожалению, никак.
Вы хотите сказать, что всю жизнь придется?
Да, что всю жизнь многие, ну, могут ощутить такой легкий даже укол отчаяния. При ежедневной борьбе так отчаяние действительно может возрастать, особенно когда борьба эта бывает не всегда легкая, но хочется как раз призвать их не отчаиваться, потому что, во-первых, с Богом все возможно, а во-вторых, его же словами, что кто себя возвеличивает, тот унижен будет, и кто, наоборот, себя унижает, тот будет возвышен, и не просто в будущей жизни, но это происходит и здесь, и сейчас.
Да, спасибо, что вы сказали эти слова. Действительно, вступая на путь христианского делания, вступая на путь борьбы со своими пороками, со своими грехами, каждый человек ни в коем случае не должен отчаиваться, помня о том, что сказал Господь: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас, дам вам покой, потому что иго мое, то самое иго жизненное, иго веры, иго следования за Христом, иго мое благо, говорит Господь, и бремя мое легко». Сам Господь несет наш жизненный крест, если мы соглашаемся идти вместе с Богом. Сам Господь помогает. Поэтому, видя свои неудачи в первый день борьбы с гордостью, во второй день борьбы с гордостью, на 10-й год борьбы с гордостью, не надо отчаиваться, потому что Господь каждому смиренному дает благодать, а противиться гордым. Вот наш выбор. Желаем мы идти по этому пути или по другому. Желаешь получить благодать, будь смиренным, и все будет хорошо, отчаяние отступит.
И на этом мы прощаемся с вами, поскольку наша передача подошла к концу. С вами были я, Людмила Рябцева, священник Алексей Довиденко.
Всего доброго.
И звукорежиссер программы Александр Радин. До новых встреч в следующий четверг. До свидания.
До свидания.